Сенокос. Ребята наши, гуляя по лесам, окружавшим со всех сторон монастырь, приносили с собой трофеи войны. Как они шутя называли металлические каски, штыки и другие остатки оружия, увязнувшего в болотах. Все кругом свидетельствовало, что тут происходили бои. А в 60-е годы, когда мы в Пюхтицах отдыхали, леса изобиловали грибами, ягодами, а поля – высокой сочной травой. Монастырь имел свое стадо коров, чтобы прокормить их требовалось много сена, а окрестные луга принадлежали колхозу. Матушка-игуменья договаривалась с колхозом так. Косят, сушат траву, складывают в стога монахини. А количество стогов делят пополам с колхозом, которому это было очень выгодно, так как техника сенокосилки не могла пройти по болотам. Но и машины не могли подъехать к стогам, стоявшим среди сплошных болот. Даже лошади с телегой болота было недоступно. Приходилось ждать поздней осени, когда все болота замерзали. И только в короткий период ноября месяца, пока не выпадет глубокий снег, монастырские лошадки на телегах вывозили с лесных полян стога сена, накошенного еще летом. Все это нам рассказали Коля и Сима, которых сестры монастыря охотно брали с собою на покос. Отправлялись туда на неделю-две. Все были в резиновых высоких сапогах, брали с собой и корову, чтобы питаться молоком. На телеге везли хлеб, продукты и котлы, в которых на кострах варили пищу. Все это было ребятам ново и романтично. Косить они не умели, но на их долю хватало и другой работы. Надо было нарубить тонких деревьев, напилить их, забить в землю, сделав подобие буквы «Х». Между этим «Х» протягивали слегу, на которую навешивали длинные травы. Другая слега, положенная на «Х» сверху, не давала траве разлететься от ветра. Так сушили травы, а на земле они бы не высохли, так как сыро, болотисто, часто идут дожди. Когда трава высохнет, ее снимают с этих заборов и укладывают в стога, под каждым из которых сооружали площадку, возвышавшуюся над болотом тоже на сваях. Эти недели, проведенные в Пюхтицах, оставили в сердцах детей большое впечатление. Конечно, в праздники мы молились в храме, потом угощались на общей трапезе, по окончании которой сестры монастыря пели на русском языке умилительные гимны Богу. Прекрасные голоса четко выводили слова: «Я люблю тебя, Боже, ты зажги в моем сердце священный огонь, дай мне радость и счастье вновь. Дай мне верным тебе быть всегда и во всем, к своим ближним дай, Боже, любовь». Ходили мы всей семьей и на святой источник, окунались в бассейн. Там познакомились мы с семьей московского священника отца Сергия Вишневского, который с супругой и тремя детьми, как и мы, гостил в монастыре. Их мальчики были ровесниками нашим, и они крепко сдружились на всю жизнь. Они приезжали впоследствии к нам в Гребнево, бывали на беседах дедушки Николая Евграфыча, когда выросли, тоже стали священниками. В Пюхтицах мы познакомились с замечательным человеком нашего века, матушкой Силуаной, в миру Надежда Андреевна Соболева. Уроженка Петербурга, она в революцию эмигрировала за границу, где прожила в сказочной роскоши 35 лет. Но она отвергла мир с его соблазнами и вернулась в СССР, не боясь трудностей жизни верующих людей на их атеистической родине. Многие события из жизни матушки Силуаны уже описаны и в самиздатовской литературе, и в чудесах XX века. Меня Господь тоже сподобил записать вкратце кое-что об этой удивительной личности, горящей любовью к людям и России. Но однажды, когда я с матушкой беседовала, она сообщила мне интересный факт из времен революции и сталинского режима. В те годы еще нельзя было называть лица по именам, поэтому я запомнила события без имен. «Матушка, в дальних ссылках на Крайнем Севере томились и умирали сотни наших монахов, священников, архиереев. В неимоверно тяжелых условиях они не падали духом. Имея общение с Господом через молитву, заключенные и ссыльные предчувствовали счастье близкой встречи со Спасителем, сказавшим: «В тот час радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Но в последние дни страданий откуда черпали наши мученики духовные силы? Ведь они были лишены святых таинств, святых даров. В ответ на мой вопрос матушка рассказала мне следующее. Партия заключенных была приговорена к расстрелу. Их посадили в закрытый грузовик и куда-то повезли. Ехали час, другой, кругом непроходимые леса, глушь страшная. Вдруг машина остановилась. Из нее вышел военный, крупного чина, открыл дверь к заключенным, вызвал одного из них по фамилии и имени, велел ему сойти. Сошедший был пожилой священник. Военный захлопнул дверку, приказал шоферу ехать дальше. Машина скрылась, а полковник сказал священнику: «Следуй за мной». Вскоре они вышли на пустынную лесную поляну. Священник молился, так как полковник был хорошо вооружен. Неожиданно военный повернулся лицом к священнику, подошел вплотную, упал перед ним на колени и взмолился: «Батюшка, примите мою исповедь, спасите грешную душу, укажите мне, как мне дальше жить». И полилась слезная исповедь кающегося человека. Старец слушал и молился. Он отпустил грехи полковнику, наставил его на путь спасения, а на его вопрос, как жить ему в дальнейшем, сказал: «Оставайся на своем посту. Но когда в жизни твоей представится случай, сделай, что можешь для облегчения участи верующих людей, для сохранения преследуемой Церкви Божией». «Но как мне спасти вам жизнь, святой отец?» – спросил полковник. «О, если б вы согласились принять тот вариант, который я могу вам предложить! Я назову вас моим родным дядей, но глухонемым. Я поселю вас на Крайнем Севере, на краю деревушки. Местная власть будет знать о вас как о родственнике большого человека, но как о безопасном для советской власти, как о глухонемом. Вам будут доставлять все необходимое для жизни, даже для совершения Божественной Евхаристии. Я буду к вам регулярно присылать верного Богу человека. Через него вы сможете передавать святые дары в те отдаленные лагеря, куда, как говорится, и птица не долетит. А мой человек будет ездить, летать даже до новой земли. Согласитесь». Старец согласился, благословил военного, и тот устроил все, как обещал. Иеромонах проживал долгие годы в отдельной маленькой хибарке, не видя людей, не общаясь ни с кем, кроме Господа. Доставлявших ему пищу и дрова, старец молча благодарил низким поклоном. Но несколько раз в год к старцу приезжал человек, посланный родственником, военным. Через этих людей лились Божие благодеяния на больных и умиравших в лагерях избранников Божиих.